Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк.
Пастору, к душепопечителю могут обращаться самые разные люди, как из поместной церкви, так и из других церквей, с самыми разными вопросами. Но вот давайте таких людей представим. Кто-то, значит, обращается вот с таким вопросом. Вот такой у него вопрос в голове. Ему плохо, больно, и вот этот вопрос его приводит к душепопечителю. И он говорит: «Помогите мне». Кто-то обращается, значит, вот с таким вопросом. Вот. И он тоже приходит к наставнику, к пастору, к душепопечителю и говорит: «Мне плохо, помогите мне». Кто-то обращается, ну, давайте, вот с таким вопросом. Ну, понимаете, о чем я говорю, да? То есть люди обращаются с самыми разными вопросами. Конечно, помощь этим людям заключается в том, чтобы в каком-то смысле индивидуально помочь этим людям. То есть, ну, у кого-то депрессия. И, естественно, помощь им будет связана вот с тем уроком, который мы проходили, да, как помочь, значит, тому, кто в депрессии. У кого-то, значит, страхи, да, какие-то. Вот человек все время чего-то боится. И помощь этому человеку, безусловно, будет связана с уроком, как помочь тем, кто испытывает страхи. Как помочь этому человеку, как, значит, показать, где негативный страх, где позитивный. Помните этот урок, да? Ну, дальше какой-то человек, у него проблемы там, пусть в семье, в семейных каких-то отношениях. Вы опять берете уроки о семье и помогаете этому человеку справиться с его проблемами. Но, послушайте, но, независимо от различия проблем, с которыми обращаются к душепопечителю, к пастору, там, к вам разные люди, есть общий перечень требований, без исполнения которых измениться невозможно. Я сейчас этот общий перечень покажу. Есть общий перечень требований, без которых точно никто не изменится. Но первое такое вот требование – это духовная дисциплина. Что такое духовная дисциплина? Это чтение Писания, да? Это молитва. Возможно, это пост даже, да, в каких-то случаях. Если человек не читает Писание, не молится, или редко читает Писание, почти не молится, то никакой душепопечитель ему не поможет. Никаких изменений не будет. Это 100%. Второе общее требование, которое мы выдвигаем, значит, ко всем, независимо, с какой бы проблемой ни пришел человек, это необходимо навести порядок в общении, общение. Послушайте, как правило, люди, которые обратились к вам, у них здесь проблема, 100%. Может быть, они часто читают Библию, но они не понимают смысла Библии. Может быть, они слушают часто проповеди, но эти проповеди не объясняют значение текста. Поэтому, по сути, у них нет Библии. Так что, когда мы говорим о духовной дисциплине, человек должен читать, и он должен слушать проповеди хорошие, и он должен книги читать, разъясняющие Писание. В общем, человек Писание должен понимать. Знаете, у меня дети умеют читать. Дочка в 5 лет научилась. И она читает все подряд, любые звуки воспроизводит. Но она же не понимает все, что читает. Поэтому для того, чтобы возрастать, нужно понимать значение. Евнух тоже читал, помните? Ехал Исаию, читал, из Иерусалима ехал. Но он-то был неверующий. Поэтому он не разумел, что читал. И Господь аж Филиппа послал к нему, чтобы он ему разъяснил. Когда мы говорим чтение, мы имеем в виду, что человек понимает значение Писания. Итак, нужно навести порядок в общении. Что значит порядок в общении? Как правило, у этих людей есть какие-то люди в близком общении, или друзья, или какие-то коллеги, которые им показывают плохой пример, которые на них негативно влияют. Может быть, подруга неверующая, может быть, друг неверующий. В общем, кто-то на них влияет плохо. И для того, чтобы им измениться, им необходимо разорвать отношения с этими плохими людьми. 2 Коринфянам 6 глава. Помните, что говорит Писание? Что общего у света со тьмою? Там Бог говорит: отойди и так далее. Не преклоняйтесь под ярмо с неверными. Для того, чтобы измениться, нужно разорвать общение с плохими людьми. Не разорвешь общение с плохими людьми, не изменишься, никто не изменится ни с какой проблемой. Но это только негативный элемент. Нужен и позитивный элемент. Нужно уйти от общения с плохими людьми, но при этом прилепиться или
прийти к общению с хорошими людьми, с благочестивыми людьми, с правильными людьми, которые подают хороший пример, которые позитивно влияют на вас. Вот что очень важно. Это общее для всех. Итак, первая – духовная дисциплина. Второе – общение. Уходим от негативного общения, разрываем со всеми людьми, кто бы они бы ни были, хоть даже родственники близкие. Если они губят вашу душу, с ними нужно разорвать отношения. Потому что душа дороже всего. Не так ли? Навели порядок в общении. Дальше третья сфера, общая для всех. Дисциплина. Дисциплина жизни. Я имею в виду не духовная дисциплина, а вообще дисциплина жизни. То есть человек должен организовать свою жизнь. Его жизнь должна быть упорядочена. Он не должен жить хаотично. Просто ему позвонили, побежал, там взбрела мысль ему, он куда-то пошел. У него должна быть жизнь упорядочена, у него должно быть расписание. Но не жесткое, где все по секундам расписано, а во общее расписание, которое позволяет ему, у него есть время для работы, для общения с семьей, у него есть время для поклонения, для личного поклонения, для общения с церковью, для служения в церкви. Вот у человека есть обязанности, ну, может быть, там 10 обязанностей, которые он должен выполнять перед семьей, перед церковью, перед обществом на работе, перед там, детьми, перед женой там, и так далее. Так вот, в расписании вашем должно быть в недельном даже расписании, там, месячном. Помните, мы проходили недавно урок, как помочь тем, у кого жизнь организована. Так вот, все ваши обязанности должны быть отражены в расписании. И вы должны выполнять это расписание. Итак, какой бы человек к вам ни обратился за помощью, с какой бы проблемой ни обратился, вы ему четко говорите, духовная дисциплина. Не будет духовной дисциплины, не могу помочь, не изменишься. Не будешь читать Писание, не будешь слушать проповеди, не будешь читать хорошие книги, не будешь молиться, на перемены не рассчитывай. Второе говорите ему, общение, наведи порядок в общении. Разорви со всеми, кто губит твою душу, и общайся со всеми, кто тебя наставляет. Третье, говорите ему, организуй свою жизнь. Жизнь должна быть организованной, дисциплинированной, и ты должен выполнять все обязательства, которые у тебя есть. И четвертое, о чем мы сегодня и будем говорить. Четвертое, что должно быть у человека. Обязательно, без этого не имеет смысла никакое душепомещение. Это церковь. Вы должны иметь правильные отношения с церковью. Четвертое, вы должны иметь правильные отношения с церковью. И я сейчас в течение следующего времени буду пояснять, что я здесь имею в виду. Если человек не будет иметь правильных отношений с церковью, никакое душепопечение не поможет, оно все бесполезно и бесперспективно. Вы можете преподавать ему, как справиться с депрессией, как справиться со страхами, там, как организовать, там, что угодно. Но если у человека нет правильных отношений с церковью, ни о каких серьезных переменах речь идти не может. Никакой супер одаренный наставник ему не поможет. И вообще, знаете, что я еще хочу сказать? Одна еще интересная вещь. В принципе, если вот это все делать, проблем же не будет. Он-то и пришел с проблемами, потому что вот это же он все не делает. Конечно, есть какие-то специальные ситуации, о которых мы говорили, там, как справиться с депрессией и так далее. Но вот это все должно быть. Итак, что же мы имеем в виду, когда мы говорим «церковь»? Без каких отношений с церковью человек не изменится. Во-первых, первое, что мы имеем в виду, необходимо установить правильные отношения с церковью. Первое, не пренебрегайте церковью. Вот смотрите, вот опекаемый, давайте мы будем помогать какому опекаемому? Ну вот этому. Да всем им, в принципе. Первое, что мы им говорим, он должен быть первый уровень, он должен быть в церкви. Церковь, он должен быть, правильные отношения с церковью у него должны быть. Если человек возрожденный, конечно, мы все, что мы говорили до этого, имеет силу. Сейчас просто мы дополняем то, что мы говорили до этого. Что я имею в виду? Не пренебрегать церковью. Пренебрегать церковью – это значит пренебрегать собранием святых или всеми церковными средствами обретения благодати. Писание призывает не пренебрегать церковью. Писание призывает не оставлять собрания, евреям 10:25. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, чем более усматривайте приближение дня оного. Писание призывает проявлять послушание служителям, евреям 13:17. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны. Писание призывает заботиться друг о друге в церкви и молиться, Иакова 5:16. признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга. Писание призывает прославлять Бога и приносить жертву общительности. Евреям 13 глава стих 15-16. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертвы хвалы там и так далее, благотворения и общительности. Вот что значит вступить в правильное отношение с церковью. Человек должен быть в церкви, он должен посещать все служения, которые благочестивые пастыри для него назначили для церкви. Без этого помочь ему нельзя. В нашей церкви, вот в нашей церкви конкретно, у нас есть определенный набор служений. Воскресенье утром, воскресенье вечером, служение вашей группе поклонения и, может быть, душепопечителя, которого к вам прикрепили. Если вы, вот ко мне человек обращается, говорит, помогите мне, умоляю, помогите. Я первое ему говорю, я даже не начну с вами работать до тех пор, пока вы не будете ходить на все служения. Ну, или, скажем так, я, может быть, начну, я попытаюсь дать ему книги какие-то, чтобы побудить его к этому. Но если я увижу дальше, что он противится регулярному посещению служений утром, на неделе, и вообще не хочет с душепопечителем заниматься, я ему скажу прямо, вы знаете, я вас люблю, но 100% ваша проблема будет приносить вам боль и дальше, она не будет решена. Потому что вы пренебрегаете церковью, а Бог задумал изменения только в церкви. Бог не задумал перемены, духовный рост вне церкви. Бог это не задумал. Поэтому если вы хотите вопреки Богу измениться, вопреки Божьему замыслу измениться, но это все равно, что, знаете, в метро без денег пройти попытаться. Вам не нравится платить, а вы там как-то хотите под турникетом пролезть. Но вас все равно поймают, не получится. Так и здесь, если вы хотите измениться, пренебрегая церковью, не посещая служение, не посещая группы на неделе, то Бог так не задумал. Ну, Бог не сказал в своем слове, что вы в среду должны в 6 часов приходить. Если не придете, то это катастрофа. Мы понимаем. Но Бог установил церковь, в церкви есть определенный порядок. И если вы благочестивый человек, вы уж понимаете, что какой-то порядок мы должны придерживаться. Например, у нас вечернее служение в 5 часов. В Библии не написано, что в 5 оно должно быть, или в 4, или в 6. Но раз уж мы решили, что в 5, то давайте следовать разумному порядку. Так? Вот. Так что церковь установила определенные правила. Если говорить нашей церкви, вы должны быть в воскресенье утром, вечером, вы должны быть на неделе, вы должны сотрудничать с душепопечителем. Все люди, которые хотят, чтобы мы им помогли, должны делать так. Если вы так делать не будете, ваши проблемы не решатся. Даже если вы будете делать так, это еще не значит, что они решатся. Но если вы так не будете делать, они точно не решатся. Если вы будете делать так, это только первые шаги к решению ваших проблем. Потому что вам еще нужно будет работать над собой и так далее. Но если вы так не будете делать, ничего не изменится. Ко мне обращались люди несколько раз, разные люди. Помогите мне, я им простые вещи говорю. Вот, духовная дисциплина, общение. Говорю, в церковь посещайте служение. Смотрю, их нет. Раз нет, два нет, три нет, четыре нет, пять нет, десять нет, одиннадцать нет. Я спрашиваю, почему? Ну, у них, конечно, дела. Они говорят, работал, отдыхал, устал, болел, там, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я говорю, я, конечно, не знаю всего до конца, но я вам говорю точно, что если вы будете дальше пренебрегать церковью, Бог не благословит вас, и вы не будете изменяться. Если вы не поставите церковь на первое место, не сделаете его главным приоритетом в вашей жизни, то другого замысла для изменений нет. Поэтому не ждите облегчения в своей проблеме и в своих страданиях от собственного греха и так далее. Потому что Бог не задумал перемены по-другому, как только через правильное взаимодействие с церковью. Бог задумал рост только в церкви. Бог ничего, кроме церкви, не создавал. Христос, правильно? Никакую организацию, ни общество психологов, там, анонимных алкоголиков, ничего он этого не создавал. Он создал только церковь. И в церкви он меняет людей. Он их возрождает, и он их освящает на пути практического освящения, изменяя их, помогая им оставлять грех и заблуждение. Первое, что надо сказать, вы должны быть в церкви. Второе, что нужно сказать опекаемым. Но вы должны быть не про... Он скажет, что я в церкви. В какой-нибудь. Вы должны ему сказать, вы должны быть не просто в церкви, вы должны быть в библейской церкви. Это очень важное дополнение. И вы должны пояснить, потому что многие люди думают, а я в библейской церкви, там читается Библия, я в библейской церкви. Это еще ничего не значит. Я не хочу сейчас много говорить о признаках библейской церкви. Там есть, я уже много говорил об этом, преподавал несколько уроков. Там есть внизу книга «Нереальные ожидания», написал ее год назад. И там есть глава «Нереальные ожидания о церкви», и там есть подраздел в этой главе «Признаки библейской церкви». Там много-много. Так что вы можете взять эту статью или эту главу и прочитать очень внимательно, что значит библейская церковь. Я сейчас всего лишь в нескольких словах повторю. Первое, что отличает библейскую церковь, Библия – наивысший источник авторитета. Не мнение религиозного большинства, не мнение братства, не человеческое понимание целесообразности, не суеверие, не мистика. Наивысший источник авторитета – Библия. Второе, что отличает библейскую церковь – верная проповедь. Проповедь, которая разъясняет Слово Божие. Не просто рассказы, истории, пересказ биографии, своей службы в армии, как некоторые любят проповедники. Всю жизнь рассказывают, как они служили, как они вернулись, как они шли весной, пели птицы, и трепетало их сердце. Это может быть и весело, но это не дает духовный рост. Все рассказы, байки, что угодно, это может быть захватывающе. Грустные истории, как там маме было плохо, ты ей помогал, там, как старушку через дорогу перевел. Это все может быть трогательно. У этого только есть одна проблема. Это не Слово Божие, а ничего, кроме Слова Божия, не дает духовного роста. Если Библия так говорит, мне все равно, что братство говорит. Это вообще ерунда. Мне все равно, что вы во сне видели. Это вообще ерунда, что увидели во сне. Мне все равно, что вы чувствуете, что вам кажется. Это не имеет никакого значения. Вот только что имеет значение. Все остальное ерунда. Просто смешно. Глупо, смешно, бессмысленно. Мне все равно, что вы думаете, что если поступить вот так, это будет более грамотно, более целесообразно. А если мы, как один говорит, а если мы по Библии поступим, это же сколько проблем будет. Мне все равно, какие у вас будут проблемы. Мы должны поступать по Библии и никак иначе. И знаете, когда поступаешь по Библии, действительно бывает страшно. Кажется, сколько будет проблем прямо сейчас. Но когда поступаешь не по Библии, сейчас нет проблем. Но потом будут такие проблемы, что эти проблемы покажутся пустяком, от которых ты пытался убежать сейчас. Итак, Библия – наивысший авторитет, верная проповедь. Проповедь разъясняет Писание. И сюда же можно добавить ясное богословие, вероучение, доктрина, богоцентричное богословие. Вероучение, богословие, ясное представление Евангелия. Также сюда можно добавить третье. Применение церковной дисциплины, чистота церкви. Нет людей, которые живут в открытом непослушании и остаются членами церкви. Таких людей нет. И еще сюда можно добавить управление служителями, соответствующими требованиям Библии. В библейской церкви Библия – наивысший источник авторитета. Слово разъясняется, есть ясное богословие, верное богословие, богоцентричное богословие. Применяется церковная дисциплина правильно, служители соответствуют требованиям Писания. Вот это библейская церковь. Поэтому если вы вне библейской церкви, вы можете быть в церкви и ходить на все собрания. Я знал в одной церкви, там каждый день богослужение, там их пастырь загонял буквально. Они каждый день ходили, вот, но они вообще были незрелые. Там ночи бдения проводили, но они вообще были незрелые, потому что церковь была не библейская. Там Библия была не наивысшим источником авторитета. Вместо Слова Божия были истории, рассказы, что угодно. Церковная дисциплина применялась либо неправильно, а то одного не могут отлучить, то другого отлучили, он уже кается, 3 года ходит, его принять не могут. Управление вообще было путем бурного и дикого голосования, скажем так. Вот. Конечно, в такой церкви человек не растет. Служители не соответствовали требованиям Писания. Что получается? Рост от Библии, от разъяснения слова и от благочестивого примера. Если человек ходит в церковь, где нет разъяснения слова и нет благочестивого примера, как он возрастет? Нет, а рост только от слова и от примера. Нет ни примера, ни слова, а хочет возрасти. Никогда не возрастешь. Нет примера, нет слова, ноль. На месте будешь топтаться. Будешь топтаться и топтаться и топтаться, и будет тебе плохо, и проблемы тебя будут давить еще больше. И ты не будешь понимать, что... И он же может быть обманут, а я же в церкви. Значит, будешь не только в церкви, но будешь еще в библейской церкви. Можешь питаться словом и следовать благочестивому примеру, а не просто играть роль. Когда нет разъяснения слова, человек не изменится. Когда есть люди, которые живут в компромиссе, не соответствуют требованиям Писания, то человеку кажется, который ходит в такую церковь, что у него тоже есть право жить в духовном компромиссе, если так поступают многие в церкви, тем более служители. Понимаете, да? Это посыл ему такой, беззвучный посыл. А это можно, компромисс возможен. Он возможен. И когда человек живет в компромиссе и не питается словом, у него проблемы, и мы не можем помочь ему, пока он не разрешит и не будет в библейской церкви. Третья еще ситуация. Человек может быть даже быть в библейской церкви и все равно не возрастать. Необходимо быть довольным церковью. Смотрите, в случае, когда опекаемый чрезмерно привязан к церкви, далекой от библейских требований, душепопечитель вынужден прямо сказать: «Я не могу вам помочь, если вы будете выполнять требования Писания и продолжать оставаться в библейской церкви». Но даже если человек окажется в библейской церкви, он может быть в этой церкви недоволен. Вот он в библейской церкви, он недоволен. Я сейчас объясню, почему. Он не рад церкви, он не наслаждается церкви. Поэтому, в-третьих, необходимо наслаждаться библейской церковью, быть радостным библейской церкви. Я сейчас поясню. Здесь достаточно времени. Ну, давайте я с примера начну, с простого. Уж не знаю, какой пример придумать, как это донести. Но уж такой пример. Я на футбол не хожу. Вот, не фанат футбола, просто пример такой приведу. Представьте, что вот какому-то любителю футбола досталось, там, значит, не знаю, банку с Пепси-Колы открыл и, значит, выиграл путевку на финал чемпионата мира, где он там сейчас будет, в Южной Африке, на финал попал. Но это вообще, билеты стоят очень дорого, и там оплачивается ему и перелет, и проживание в гостинице, и просмотр этого матча. Вот, наверное, на какой-нибудь 100-тысячный стадион грандиозный его привезли, поселили в гостинице. И вот он пришел, сел на этот стадион. А кресло, на которое он сел, ну вот одно из 100 тысяч почему-то, оно плохо было закреплено, немножко так скрипело, неудобное было кресло. Он прилетает назад, и у него же друзья спрашивают: «Ну как, расскажи». Он видел матч, он говорит: «Матч не видел». «Почему? Было ужасно». «Что такое?» «Да кресло немножко скрипело». Ему скажут: «Что, в своем уме? Но надо было встать, в конце концов, не сидеть на этом кресле. В конце концов, терпеть скрип, но нужно было присутствовать на таком историческом событии и запоминать его». Не так ли? Вот точно так же поступают люди, которые находятся в библейской церкви, слышат истину, слышат Слово Божие, но они зациклились на каких-то мелких человеческих отношениях. Кто-то им что-то не так сказал, кто-то их не пригласил служить, кто-то еще, что, и они в этой мелкоте застряли и не видят главного. И поэтому они не растут. И поэтому они вот такие, не радуются церкви. Вы должны сказать: пока вы не изменитесь, пока вы не перестанете на второстепенном зацикливаться, вы не возрастете, я вам помочь не смогу. Вы должны стать вот такими, другими, вы должны радоваться церкви, и тогда вы будете меняться. Я еще пример приведу. Вот смотрите, суть проблемы. Человек должен возрастать в освящении. Есть вопросы первостепенной важности, да? Назовем их вопросы А. Первостепенной важности. Это что такое? Вероучение, верная проповедь слова, церковная дисциплина. Ну, все, о чем я говорил только что. И есть вопросы класса Б. Это все остальное, второстепенные вопросы. Человек не радуется слову, там, значит, с кем-то он повздорил, кто-то не так ему что-то сказал, не так на него посмотрел, что-то не так спросил. И, значит, вот такой человек, радостный, он возрастает в освящении, потому что смотрит на главное и радуется главному. А скрипящее кресло, второстепенный вопрос, это такая мелкота. И он, в принципе, это понимает. И более того, он относится к этой мелкоте как к неизбежному. Вот эти все мелкие какие-то интриги, какие-то недопонимания, какие-то ссоры, какой-то кто-то что-то сказал, не так интерпретировал. Это все мелкота, и это никогда не закончится. То есть всегда, всегда это будет. Это знаете, с чем можно сравнить? Церковь – это здание. Представьте, построили самое красивое здание. Но даже в самом красивом здании, на самом красивом столе будет садиться пыль, и ее нужно вытирать каждый день. Вы не можете ее убрать. Так и здесь. Вы можете быть в церкви, наслаждаться, но всегда будет какая-то мелкота. Тем более, если чем более эгоистичный человек, самолюбимый, зацикленный на себе, сконцентрированный на себе, тем ничего, кроме этой пыли, он видеть не может. Потому что пыль, она же прям близко к его носу, а дальше он не видит. Понимаете, да? И поэтому он все время будет зацикливаться на этом, он не будет радоваться церкви, и он не будет изменяться. И он попадет, вместо того, чтобы делать вот так, смотреть на вопросы класса А и понимать, снисходить к вопросам класса Б, вместо этого он будет действовать вот так. Он провалится в яму, будет в ней барахтаться, зациклится на вопросах класса Б и не будет видеть вопросы класса А. Он будет нерадостный в еврейской церкви, он в мелкоте, и он недоволен. Ну, еще пример, я уже думал, как это объяснить. Но представьте себе еще, построили большую больницу хорошую. Построили больницу, не было больницы, люди лечились как могли, кустарным методом, скажем так. Построили больницу, оборудование сделали, взяли медсестру, там, например, какую-то одну среди множества. Она приходит к главному врачу на прием, говорит: вы знаете, что творится в больнице? Вы что, не видите, какой кошмар в больнице? Вы что себе думаете? Он спрашивает: что такое? В коридоре перегорела лампочка. Так пойдите поменять. Вот так я отношусь к людям, которые приходят. Вы что, не видите, что в церкви происходит? Что? Сестра Катерина сказала плохо Марине. Да, ну пусть извинится. Зачем вы ко мне пришли? Нужно ли отлучить Катерину? Отлучать будем ее? Ну нет, отлучать не будем. Ну раз не будем, значит, это ж не стратегически. Она что, ересь сказала? Нет. Она что, неправильно? Да она правильно сказала, не таким тоном. А, вот как. Ну пусть работает над тоном, молитесь за нее. Вы понимаете, о чем говорю? То есть незрелые люди, они из-за своей эгоистичности концентрируются на вопросах класса Б, не замечая вопросов класса А. Потому что эти вопросы задевают его самолюбие, и из-за этого окажутся самыми главными. Поэтому наша задача – воспитывать церковь так, или, знаете, есть такой, я называю, синдром провидца. Какой-то новый человек в церкви, он думает, вот он-то видит всю ситуацию уж точно. А пастыри, они слишком далеки от народа или что-нибудь что такое. Я сейчас вам расскажу, что на самом деле происходит. Или я называю синдром Чипа и Дейла. Когда человек, он бежит всем помогать, всех спасать, он всех спасает. Вот, когда ему нужно просто сфокусироваться на своей элементарной ответственности. И, как правило, вот эти спасители всех из-за своей незрелости и эгоистичности, они одной рукой помогают, другой рукой вредят. Потому что они ведут себя несдержанно, неразумно, недостаточно мудро. И поэтому они обижают людей, неправильно их ориентируют и так далее. Так что для того, чтобы возрастать, объясните человеку, он должен быть радостным, он должен радоваться главному, и снисходительно любовь покрывает множество грехов. 1 Петра 4:8. Снисходительно относиться к второстепенным вопросам, понимая, что никогда, пока церковь на земле, никогда не наступит такого момента, когда бы каких-то недоразумений по вопросам класса Б не стало. Недоразумение по вопросам класса Б не является определяющими в оценке церкви. И пока люди несовершенны, они всегда будут. Ну, их можно будет меньше быть, больше быть. Это мы хотим, чтобы было меньше, мы работаем над этим. Но вообще их искоренить нельзя. Поэтому задача просто не обращать на них внимания. Покрывать любовью. Если кто-то что-то о вас сказал не так, не надо идти разбирательство устраивать, руки всем выкручивать там, и так далее. Просто покройте это любовью. Писание говорит, и сердце твое знает, когда ты такое говорил. Слава Богу, что те, которые вас сказали, не услышали, что вы о них говорили. Иначе бы было встречное разбирательство. Понимаете, о чем мы говорим? Да? Вот, просто концентрируйте внимание на самом главном. И тогда вы будете радоваться церкви. Неразумные люди, эгоистичные люди, они измеряют мир собой. Для них показатель церкви – это как ко мне относятся. Человек пришел, как ко мне относятся. Если кто-то что-то не так сделал в отношении меня, это ужасная церковь и ужасные люди. И он даже не вникает в богословие, в вероучение, в основные вопросы. Они его не трудят, потому что он меряет мир собой. Он в каком-то смысле, в своих или она, в своих глазах богиня. Он центр мира. Таким образом, центр церкви, центр всего, и он с собой измеряет людей. Но это неправильно. Неверно. Так что объясняйте человеку, если ты хочешь, чтобы мы помогли тебе в решении твоих самых разных проблем, ты должен быть не просто в церкви, ты должен быть в библейской церкви, и ты в этой церкви должен быть радостным. А радостным ты можешь быть только, если будешь концентрироваться на первостепенном. А если будешь концентрироваться на второстепенном, до самой смерти будешь недовольный. Потому что до самой смерти не наступит момента, когда бы люди перестали согрешать. Даже верующие. Вы знаете, что вы будете согрешать до самой смерти? Братья, ваши жены будут согрешать до самой смерти. Сестры, ваши мужья будут согрешать до самой смерти. И никогда это не прекратится. Это может быть меньше, это может быть в другой форме, это может быть больше. Это, конечно, здесь есть степень свободы, но здесь нет возможности вообще. Поэтому, и знаете, зачем Бог это сделал? Чтобы мы хотели на небо. Если бы церковь была совершенным обществом, где никто против никого не согрешает и не ошибается по вопросам класса Б, зачем нам на небо? Ну зачем? У нас здесь хорошо. Мы бы так привязались к этой жизни, чтобы вовсе не стремились в небеса. Если вам дать совершенного мужа, дорогие сестры, или совершенную жену, дорогие братья, вы напрочь откажетесь молиться о пришествии Господнем. Поэтому, зная наше неразумие, как говорит один из реформаторов, Господь вразумляет нас трудными обстоятельствами жизни, дабы мы помнили, как хрупки и скоротечны все блага, обреченные на исчезновение.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!